«Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики». У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Мы начинаем сегодняшнюю передачу. Если смотреть на новости, то мы должны сегодня обсуждать главную экономическую новость. Это ругань республиканцев, демократов Соединенных Штатов Америки. Но, признаться честно, мне эта тема надоела уже. А по этой причине я ее обсуждать не буду и вообще не хочу больше обсуждать. Вот. Посмотрим, сумеют они довести дело до дефолта или не сумеют. Если даже сумеют, то будут ли из этого какие-нибудь экономические последствия. А мне хотелось бы вернуться к прошлой теме, посвященной массовому убийству в Норвегии, но не с точки зрения обсуждения именно конкретных особенностей норвежских событий, а с точки зрения общих проблем, которые будут стоять перед миром. Дело в том, что я уже говорил, что специфика экономической модели, которая была принята в начале 80-х годов, она создала очень специфический слой социальный, который называется средним классом. Собственно, средний класс теоретически появился раньше и обсуждался он раньше, но именно в результате принятия финансовых технологий 80-х годов он, во-первых, очень сильно вырос, а во-вторых, принципиально изменил свои источники дохода. Значит, что происходило с начала 80-х годов? Людям стали давать кредиты значительно больше, чем они теоретически могли отдать, исходя из их доходов. Логика в этом кредитовании была следующая. Мы даем людям кредиты под залог недвижимости в основном, а поскольку они тратят деньги в основном на недвижимость, до начала кризиса, до 2007 года, половина примерно денег, которые тратили американские домохозяйства, шли на покупку недвижимости. И, соответственно, объем недвижимости, который покупался, сильно рос. А значит, росли и цены. И, соответственно, недвижимость как залоговый инструмент представляла все больше и больше интерес. Перед кризисом недвижимость стала использоваться уже и для повышения чисто потребительских покупок. Где-то примерно под 50% перед самым кризисом прироста потребительских расходов в США происходило за счет перезакладывания недвижимости. То есть люди, даже те, которые уже выплатили деньги, они все равно брали кредит под залог своей недвижимости для того, чтобы совершать потребительские покупки. Так вот, что получилось в результате? У вас за счет роста расходов начала расти экономика. То есть росли совокупные активы, которые в ней создавались. Однако перераспределение этих активов было достаточно неравномерно. Почему? Потому что, да, конечно, большая часть этих активов доставалась вот этому самому новому среднему классу, но оно ему доставалось не в собственность. Оно ему доставалось под залог других его активов. То есть, иными словами, под залог дома дополнительно покупался телевизор, под залог машины покупалось еще что-то. И в результате оказывалось, что люди, которые относятся к среднему классу, это люди, которые на самом деле, если посмотреть на их реальные активы, что они имеют, имеют не так уж и много. То есть прирост их активов на самом деле очень сильно отставал от приростов экономики. А реально эти все активы перераспределялись в пользу богатых. То есть, иными словами, происходило очень любопытное явление. На фоне внешнего очень сильного роста уровня жизни и расширения среднего класса, на самом деле, если посмотреть с учетом долговой нагрузки, то обнаруживается, что перераспределение активов в пользу наиболее богатой части населения очень усилилось, очень сильно. Но элиты западные, это все происходило не только в Соединенных Штатах Америки, в США это только началось в 80-е годы, а в 90-е и 2000-е это стало такой всеобщей ситуацией. Так вот, вот этот вот самый средний класс, который привык, что его уровень жизни непрерывно растет, его стали использовать для управления социумом. Но вообще говоря, в любом государстве во всю историю элита всегда должна была придумывать какие-то методы управления социумом. Иногда это были такие вот чисто религиозные методы, что царь — это бог, да, вот на ранних стадиях возникновения государства. Но всегда это сопровождалось и прямой физической силой. А потом появились законы, я напоминаю тем, кто учился в советской школе, что там, мы уже там, в пятом классе нам рассказывали про законы царя Хаммурапи, который объяснял, что воровать нехорошо, там еще чего-то нехорошо. Ну, в общем, это все-таки там 3000 лет до нашей эры. И дальше механизмы управления социумом очень сильно варьировались. Разумеется, всегда какая-то часть использовалась грубой силой, какая-то часть использовалась убеждения. То есть людям говорили, что, ребята, вот эта власть от Бога, поэтому, скажем, царь, там, русский царь, он вообще любой царь, он помазанник Божий, то есть его надо слушаться, потому что так вот не нами решено. Ну и, наконец, была, соответственно, всегда линия, которая бы создавала, условно говоря, группу поддержки добровольную тех лиц, которым в рамках вот той модели, которая складывалась в том или ином государстве, было жить хорошо. И при этом это их благосостояние непрерывно улучшалось. Это была наиболее ценная группа поддержки, потому что с ней было все понятно. Они будут защищать этот режим, это государство, там, любой ценой. И именно такую группу поддержки вырастили из среднего класса. При этом, разумеется, с ним были определенные проблемы, поскольку это благосостояние было довольно относительным.
В эфире русская служба новостей.
Радио РСН. Они про нас. И наоборот.
В этот четверг в студии РСН председатель Верховного суда Грузии с 90 по 99 год, бывший судья Страсбургского суда Миндия Угрихилидзе.
Каждый будний день после 14. Иностранцы.
В ночь со вторника на среду Игорь Сандлер представляет проект «Молочные братья». Лучшие образцы рок-музыки после 11 вечера. Сокровища из коллекции мирового джаза после полуночи. «Молочные братья».
Мы делаем новости 24 часа в сутки. Самые свежие информационные выпуски РСН можно прослушать по телефону, набрав номер 780-07-52, код Москвы 495. Где бы вы ни находились, русская служба новостей на связи, вы в курсе. 780-07-52, код Москвы 495. Техническую поддержку осуществляет сеть интернет-телефонии «Сипнет».
Русская служба новостей.
Радио РСН. Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0, смс плюс 7-925-101-107-0. Но на вопросы слушателей я буду отвечать через 10 минут. А сейчас возвращаемся к основной теме. Так вот, главная проблема среднего класса стояла в том, что все его благосостояние, оно было в долг. И поскольку, в общем, было понятно, что схема, на которой построен рост этого благосостояния, носит откровенно пирамидальный характер, то по этой причине рано или поздно это счастье закончится. И основной задачей элиты было сделать так, чтобы у этого самого среднего класса не было таких вот центров кристаллизации, которые бы неудобные вопросы бы задавали. Часть из этих центров были ликвидированы еще в 50-е и 70-е годы, когда в США и Западной Европе после колоссального совершенно агитации и пропаганды, можно сказать, промывания долгов, стало неприличным слово коммунизм и социализм, что на самом деле, конечно, совершенно некорректно. И точно так же истребили слово фашизм. С религией было сложнее, за религию взялись только сейчас, и до нее еще, в общем, и уже, скорее всего, руки не дойдут, не успеют. Но, тем не менее, основные три направления объяснения того, что происходит, экономическое, в виде альтернативной экономической теории, которая объясняла, что, ребята, вас на самом деле дурят, что все эти финансовые технологии, они нужны не для того, чтобы повышать ваш уровень жизни, а для того, чтобы перераспределить активы в пользу богатых. И как только они будут перераспределены, начнутся жуткие проблемы, как вы будете жить. Причем таких историй много. Там в интернете сейчас достаточно много можно найти историй про рядовые американские семьи, которые вполне прилично жили, и вдруг неожиданно там у кого-то уволили, у кого-то снизили зарплату, и люди, соответственно, там, с тремя детьми, с четырьмя детьми лишаются возможности даже иметь свой дом. И, там, а уж дать образование детям так вообще не получается. Я думаю, что, как и в 30-е годы, эти истории станут очень скоро не просто массовыми, а просто вот абсолютно типовыми. Вот. Так вот, нужно было атомизировать общество. Именно поэтому вся эта... Весь этот либеральный сатанизм с гей-парадами, с преподаванием гомосексуализма в школах, ну и прочее, прочее, прочее. Ключевой элемент разрушения социума – это разрушение семьи. Кстати, сюда же относятся и ювенальные технологии, которые очень активно сейчас развиваются в нашей стране. Вот только вчера мне пришло, мне на форум на моем сайте WorldCrisis.ru пришло сообщение о том, что в одном из регионов российских повесилась молодая женщина, у нее умер муж, у нее остались на руках трое детей, старшему 10, младшему 4 месяца, и старший сложный ребенок. Из-за этого на семью очень сильно наезжала опекунская служба, при этом ей не помогали, денег не давали, она страшно мучилась, жила со своей мамой. Ну и в некоторой... А момент, когда ребенок там куда-то убежал, она пошла его искать, приехали эти опекуны, простите за неприличное слово, и забрали детей в детский дом. Ну и, соответственно, мать, она как бы пыталась что-то сделать, а потом повесилась. Вот это вот российские ювенальные технологии. То есть, ну, безусловно, этих опекунов нужно сажать. И, кстати, лишать родительских прав. Но я не уверен, что это возможно. Вообще меня поражает. У нас сейчас начали даже создавать эти опекунские факультеты. То есть люди, как бы там, девочки, да, которым 22-23 года, у которых нет своих детей, будут принимать решения по поводу лишения родительских прав людей, у которых есть дети. Я вообще считаю, что... Женщину, которая не воспитала трех детей, не имеет права работать во всех этих опекунских заведениях. Ну ладно, это больное, я сильно не люблю все эти ювенальные технологии, спокойно на их тему говорить не могу, тем более, что страшных историй тут есть просто тысячи уже. Вот, так вот, возвращаясь к основной теме. Атомизировать общество и лишить его возможности как-то консолидироваться в рамках... того, чтобы дать альтернативное объяснение тем процессам, которые в нем происходят, прежде всего в экономике. Это очень важная тема. А элита не может допустить, чтобы появились альтернативные центры влияния. А альтернативных центров, я уже говорил, всего-то три. То есть консолидация такая массовая в условиях резкого спада, она возможна только на понятие справедливости. Есть три основных направления справедливости. Имеется националистическое. То есть, иными словами, у нас есть наша национальная справедливость, неважно, немецкая, чеченская, испанская, любая. И, соответственно, все остальные неправы уже просто потому, что они не наши. Значит, это один вариант. И тут, понятное дело, развитие идет по линии таких вот... нацистско-фашистских технологий. Вот Германия гитлеровская – это классический пример. Слово «фашизм», кстати, здесь не совсем правильно употреблять, потому что оно у нас стало синонимом нацизма в 40-е годы. Но в реальности фашизм – это та система, которая была при Муссолини. Там, кстати, собственно, националистическая компонента была достаточно слабая. Например, евреев в Италии не преследовали при Муссолини. А дальше, соответственно, второе направление – это религиозное, то есть справедливость может быть только на базе религии. Здесь тоже большая часть религий проигрывает, а христианские проигрывают, хотя их, тем не менее, страшно бояться. И дикая совершенно американская пропаганда против Ватикана, прежде всего направленная на там, педофилию священников, еще чего-то, это именно пропаганда и цель одна, чтобы не допустить усиления роли католических священников в американском обществе. Это влияние непрерывно растет, потому что растет латинская компонента в американском населении, а латиноамериканцы, они все католики. И довольно рьяные. С православием все понятно. Православная церковь отказывается от активной позиции в объяснении мировых процессов. Я честно пытался повлиять на эту позицию. Мне казалось, что надо очень ее активизировать. Но понимания я не нашел. Не то чтобы они против, они за, но вот никаких активных действий не наблюдается. А третья линия – это линия социалистическая. Отмечу, что, вообще говоря, они не всегда друг другу противоречат, потому что, например, государство, в котором экономика социалистическая, а идеология, скажем, православная или исламская, абсолютно возможно, это ничему не противоречит. Так вот, эти вот три направления максимальным образом сегодня пытаются ликвидировать. И события в Норвегии, а там вот человек, который, собственно, совершил все эти убийства, он, безусловно, приверженец неких таких традиционных взглядов на жизнь, это вот демонстрация общества. Ребята, туда не ходите, будет плохо. И пока обществу, в школе его нельзя больше консолидировать доходами, его начинают консолидировать страхом. А вот сумеют ли они придумать какой-то новый механизм консолидации, консолидации общества, не основанный на доходах и как бы на сохранении среднего класса, вот тут у меня вопросы. Я пока таковых не вижу.
Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Последняя неделя распродажи в IKEA. В IKEA последняя неделя распродажи. Распродажи. Последняя неделя в IKEA. Неделя последняя распродажа. Мы готовы повторять это снова и снова, чтобы вы не забыли про то, что последняя неделя невероятных скидок на большой ассортимент товаров закончится 31 июля. Подробности на IKEA.ru.
Коронный номер! Денежные переводы «Золотая корона» от 1% за переводы по России. Низкие тарифы в СНГ в банках и салонах мобильной связи. Перевод defiscorona.com. Оператор сервиса РНКО, платежный центр ООО.
Внимание! На сайте aviakassa.ru низкие цены на билеты. Повторяю, низкие цены на билеты на сайте aviakassa.ru.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
В студию микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. Я начинаю отвечать на вопросы. В заключении только всего предыдущего выступления хочу сказать, что нас ждут, скорее всего, сегодня усиление вот этого вот страха, но если страх усиливать слишком долго, он перестает работать. По этой причине, я думаю, что сегодняшние западные элиты очень активно разрабатывают новые механизмы контроля над обществом. И через некоторое время они будут предъявлены. Если это не получится, то западное общество неминуемо ждет разрушения. Я склонен считать, что механизмы управления в некоторых странах будут чисто фашистские. Вот, ну, например, в Британии, да, это страна, которая очень склонна к такого рода направлениям. В некоторых, я думаю, что будет развиваться социалистические направления. Ну, а в других странах я пока не знаю. В общем, это, мне кажется, одна из самых главных, с одной из самых сложных тем, которые ждут своего разрешения в ближайшие годы. А теперь начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
У меня к вам вот какой вопрос. Насколько я понимаю, я не знаю, вы, может, подтвердите или опровергнете, есть некий баланс доходов, которые получают финансовые группы США от операций в Китае, и от того, что они получают внутри США, на внутренних рынках. И вот этот баланс, он, насколько я тоже понимаю, конфликтен. Вот как, на ваш взгляд, что перевесит?
Ну, на самом деле, это вопрос очень сложный, потому что будут очень сильно меняться веса стран, будет меняться структура экономики, и сделать такой анализ практически невозможно. Кроме того, достаточно ограничена статистика. Дело в том, что мы, например, не знаем баланс торговых отношений между странами в натуральном выражении. Мы знаем ценовой баланс, но плата ли это за поставки, которые уже сделаны, или поставки, за которые еще будут сделаны, или за текущие поставки, неизвестно. То есть в этом смысле есть масса вопросов, на которые ответа не просто я не знаю, а их вообще в принципе на базе современной статистики сделать нельзя. Так что я боюсь, что я не смогу ответить на ваш вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Скажите, вот вы упоминали о том, что нужно чем-то сплотить, склеить общество, объединить, да? Если вкратце, как вы считаете, могла бы где-то зародиться такая система, аналогичная коммунизму, для клея этих кирпичей?
Ну, конечно, да, и с большой вероятностью, потому что эта идея, в общем, она достаточно сильная, я бы сказал, она очень сильная, и недаром ее так боялись в 20 веке. Она, собственно, чуть не выиграла, в некотором смысле она выиграла в 70-е годы. Проживи Сталин еще лет 8-10, что теоретически вполне могло бы быть, и, скорее всего, она бы и выиграла. Но дело не в этом, а дело в том, что все будет определяться в рамках очень сложных систем взаимодействия, потому что, ну, представьте себе на секундочку, что где-то в какой-нибудь маленькой европейской стране начнет развиваться социалистическая идея, для примера, Белоруссия, очень примерно. Это маленькая страна, она экономически не самодостаточна, ее начнут давить. Вот я совершенно твердо убежден, что дикая ненависть по отношению к Белоруссии, которую испытывают в том числе значительная часть российской элиты, но я уже не говорю о европейской, связана с тем, что в Белоруссии работают социалистические по происхождению механизмы выравнивания доходов между элитами и между гражданами. То есть тот самый механизм, который на Западе был порушен последние 30 лет, в Белоруссии он работает. Там разрыв доходов между самыми богатыми и самыми бедными достаточно низкий. Да, Белоруссия относительно бедная страна, ну, извините меня, если бы в ней была нефть или газ. Но представьте себе на секундочку, что белорусские механизмы удалось бы сохранить, ну, как бы на территории всего СССР. Мы сразу же видим, что разрушение и гибель СССР были далеко не предопределены, что все те деньги, которые олигархи вывезли за пределы страны, на которые себе покупают там 200-300 миллионные яхты, могли бы пойти на поднятие жизненного уровня населения и на развитие страны в целом. Да, разумеется, у Беларуси есть свои проблемы, но они все-таки имеют под собой объективные основания. У Беларуси не может быть положительный внешнеторговый баланс в нынешних условиях по определению. И поэтому она должна как-то выкручиваться. Но в общем и целом я считаю, что социалистические идеи, безусловно, претерпят очень сильный ренессанс. А другое дело, что их будут очень сильно на первом этапе забивать. Ну, посмотрим. Жизнь идет, будет очень все интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что, как вы думаете, ожидает нашу страну? Какой режим? Вот вы сказали о западных странах. Хотелось бы знать, вот в связи особенно с таким огромным наплывом к нам людей из других стран, вот что ждет нашу страну?
Это вопрос сложный. Понимаете, в чем дело? У нас же всегда в чем была сила СССР? Сила СССР была в том, что она очень сильно людей ассимилировала, в том числе под новые порядки. Когда в конце 70-х была принята концепция новой исторической общности советского народа, это была не шутка. И реально, ну, конечно, ее еще не было, что мы хорошо видим, потому как быстро Средняя Азия и Кавказ вернулись назад, окончательного перехода не произошло. Но, тем не менее, шансы были. И в случае, если бы СССР потянул бы еще лет 20, еще бы одно, может быть, два поколение, конечно, бы очень сильно бы изменилась жизнь. Тем не менее, мне кажется, что сегодня у нас основная эта наша ошибка состоит вот в чем. Что та часть российской элиты, которая понимает, что удержать... Ведь у нас же фактически повторяются, копируются механизмы контроля обществом западным. Но это объективная ситуация. У нас элита не самостоятельная. Она как бы сама себя позиционирует и легитимирует как западная часть. Так вот, она пытается вот контролировать общество через средний класс. А среднего класса у нас нет и быть не может, потому что у нас и доходы меньше, и жадность сильно выше. То есть, если бы олигархи чуть-чуть бы больше бы делились, было бы, конечно, получше. В результате, что они пытаются делать? Они пытаются, вот страх, который норвежский, у нас он практически перманентный. Вот что фактически такое была Сагра? Это же попытка повторить, ну, точнее сказать, предварить норвежский опыт, только не один человек с винтовкой, а целая банда. Что, зачем она туда ехала? Она туда ехала убивать, насиловать и запугивать. Типа, ребята, мы тут все решаем, если мы хотим, чтобы тут был торговый с наркотиками, ваше мнение нас не волнует. И получили ответ. Они ужасно удивились. И поэтому разбежались. Они не привыкли, что может быть ответ. Но вот я считаю, что как только российское общество, именно российское, неважно, человек, который здесь живет долго, его происхождение совершенно не принципиально, если он ассимилирован в это самое российское общество и начнет давать ответ, то часть из этих людей ассимилируется, и более того, многие из них хотят ассимилироваться, а части придется уехать. Но вот российской элиты значительной ее части, это все сильно не понравится, потому что в этом случае сразу же возникнет вопрос, а чего она тут, собственно, делает.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0, смс плюс 7-925-101-107-0. Продолжаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Хотелось бы ваше мнение услышать по поводу генерала Рохлина, его деятельности и убийства.
Ну, я не очень знаю всю эту историю. Это был 98-й год, причем лето. Меня в июне 98-го года выгнали с работы, из администрации президента. Причем в тот момент у меня был на руках грудной ребенок, жена не работала, а на работу меня никуда не брали, поскольку куда бы я ни шел, из администрации президента звонили, говорили, на работу не брать. В общем, мне было тогда не до всего. По этой причине очень многие детали тех событий, они прошли как-то мимо меня. Вот. Но, вообще говоря, версия о том, что генерал Рохлин готовил государственный заговор, ну, понимаете, сейчас можно задним числом много чего придумывать. Мне это кажется спорным, потому что я себе примерно представляю. То есть, нет, разговаривать на эту тему, может быть, они и могли, но чтобы они всерьез, значит, это делали, ну, так не делаются государственные перевороты. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Алексеевич, меня зовут.
Да,
Михаил, где-то на закате Горбачевщины ряд наших ученых высказывали мнение, что дальнейшее развитие цивилизации в мире будет определять Россия. Вот сейчас, по-моему, академик Осипов высказывался. Вот ваше мнение по этому поводу.
Ну, вы понимаете, для того, чтобы что-то определять, нужно иметь какую-то позицию. Кто у нас будет определять? Вы пальцем ткните. Знаете, у нас сейчас есть два варианта. Либо оголтелые либералы, которые даже на Западе, в общем, на них смотрят как на сумасшедших. Но при этом их поддерживают, потому что они, ну, как бы, грубо говоря, за них, да? Ну, там, такие свои психопаты, которые хотят быть святее Папы Римского. Либо же люди, которые, ну, в общем, пытаются сохранить, как бы, российскую государственность, но исключительно в рамках сохранения вот той модели, которая имеется сегодня. А она, в общем, не жилец, и это всем уже понятно. Ребят, предъявите что-то новое. Потому что если Россия сегодня что-то предъявит, то, конечно, да, запрос в мире будет очень сильный. Но кто это будет делать? Вот, к сожалению, мы пока со своими проблемами разобраться не можем. А общество российское пока не готово активно высказать свои претензии современной российской элите. Это просто факт, с которым ничего нельзя сделать. Не готово. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, эхо Москвы?
Я слушаю вас.
А я бы хотел вопрос Михаилу Хазину задать.
Я слушаю вас.
Алло, Михаил, извините, просто в эфире другой немножко. Вопрос, смотрите, я раз в 3 года покупаю, скажем, автомобиль Audi. Мой немецкий аналог раз там каждый день покупает бензин. Таким образом, доллары перетекают от меня к нему, не трогая никаким образом американскую экономику. Вопрос. А каков объем вот этих долларов, которые вращаются в межгосударственном балансе, не касающемся Америки?
Это вопрос на самом деле некорректный, потому что смотреть нужно не конкретные операции, а весь межотраслевой баланс. То есть нужно смотреть, откуда эти доллары взялись в рамках цепочки и куда они уйдут в рамках цепочки. Вот если мы будем смотреть длинные цепочки, то с очень большой вероятностью окажется, что на самом деле чисто таких чистых транзакций, к которым США не имеют никакого отношения, практически нет. Потому что вся мировая экономика сегодня так или иначе замкнута на американский спрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил, добрый день. Меня зовут Иван. Я хотел спросить, вот вы разделяете такую точку зрения, что вот нефтедобывающие страны, получая большую маржу с дорогих цен на нефть, так или иначе платят откат США в виде покупки оружия, там, либо размещения денег их на счетах. Например, Саудовская Аравия покупает блок американского оружия, которое, в принципе, не нужно, которое он даже не умеет пользоваться.
Ну, смотрите, когда эта схема создавалась, это были 70-е годы, нефтяной кризис, тогда да. Тогда это была совершенно гениальная операция, при которой арабам предложили, что, ребята, мы вам разрешим поднять цены на нефть в разы, но в ответ вы будете покупать американские облигации. Это был там, год там, 72-73. Сегодня, если мы рассмотрим, например, Китай, который крупнейший держатель американских денег, он, правда, не нефть продает, а какие-то там товары бытовые, но все равно он бы рад что-нибудь купить в США, но просто там нечего ему покупать. Абсолютно аналогичная ситуация у арабских шейхов. У них денег выше крыши, а покупать нечего. Они в США ничего осмысленного купить не могут. И это реальная проблема. Фактически это означает, что та модель экономики, которая вот начала создаваться в 70-е годы, а в реальности потом в 80-е годы получила всеобщее распространение, она не работает больше. То есть нужно сочинять какую-то новую модель, но при этом возникает тьма вопросов, куда девать избыточные деньги. А, ну что, что-то списывать, что ли? Вот вы попробуйте, спешите Китаю 3 триллиона активов. Китай будет очень сильно недоволен. Непонятно, что делать с американским и западноевропейским населением, так называемым золотым миллиардом, которые привыкли жить хорошо, а у них уже не получится. Но есть еще там целая куча более мелких вопросов. И ответов на эти вопросы сегодня нет. Из-за чего, собственно, кризисы происходят не только в экономике, но и в политике. Ну, собственно, вот на этом наше время подходит к концу. Я завершаю